Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об отношениях человека и Бога. И наши следующие собеседники обращают внимание на то, что эта тема не существует в отрыве от разговора об отношениях человека с человеком. Вертикаль и горизонталь в христианстве неразрывно связаны. Они образуют крест, где в центре неслитное и нераздельное единство человека и Бога в Бога-человеке Иисусе Христе. О том, что такое общение с Богом и как оно открывает новый взгляд на общение с человеком, размышляет подвижник XX века архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Господь, пастырь мой», фрагмент главы «Таинство общения».
Человек таит в себе жажду общения. Это именно жажда, а не просто желание, потому что жаждем мы того, без чего невозможно жить. Чтобы утолить эту жажду, человек на протяжении истории искал разные формы единения. И, казалось бы, наша эпоха достигла почти совершенства в этих поисках. Ныне мир, как никогда, стремится к единению. Он поистине стал теснее. В любом крупном аэропорту мира можно встретить людей со всего земного шара. Есть потребность жить без государственных границ, иметь одну валюту, например, евро. Предельно сократились расстояния, очень усовершенствовалась связь. Не выходя из своей квартиры, можно побывать всюду и вступить в контакт с любым человеком. Сидя на пеньке в лесу, можно с помощью компьютера сообщаться с любым человеком на земном шаре, осуществлять любые деловые операции, участвовать в конференциях и так далее. Можно романтизировать картину общения в современном мире и представить ее как невиданный прогресс. Пространство преодолено, люди приблизились друг к другу, наступило всеобщее единение. Достоевский пророчествовал: «Не верьте этому единению». И действительно, в наступивший век информации – к человеку относятся как к некоему объекту, которым можно манипулировать. Человек стремился к общению, а попал в мировую паутину, в сеть сообщений. По словам Бердяева, сообщения устанавливаются без общения, без интуиции и любви. Общение онтологически реально, сообщение символично. Грех жаловаться. Мир сделал все от него зависящее, чтобы дать людям соединение и возможность сообщаться друг с другом. Но жажду общения он не утолил. Человек одинок. Значит, это жажда особой природы. Общение выходит за пределы органической природы. Оно есть духовный феномен. Выход из одиночества есть выход в дух, говорил Николай Бердяев. У мира нет воды живой, которая способна ее утолить, чтобы не жаждать вовек. Поэтому нужно прийти к источнику живой воды. Что значит для человека общаться с Богом? Это, во-первых, пойти на риск взыскания его близости, на риск предстояния. Во-вторых, должна произойти встреча с Богом. И, наконец, должен совершиться брак души со Христом, Сыном Божьим, чтобы началась жизнь вдвоем, жизнь вечная. Когда человек осознает, что Бог является источником жизни, что без Него жизнь не жизнь, а умирание, тогда он может принять всерьез это решение жить с Богом. Об этом говорят евангельские притчи. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 44. Когда душа увидит Бога, возрадуется Его милосердию и уже ничего другого не может и не хочет любить так, как полюбила Господа. Она прилепляется к Богу, как ребенок, любящий его матери, и нет такой силы на свете, которая могла бы ее оторвать от Господа. Человек отдает Богу все, чтобы всегда видеть Его, слышать Его. Он входит в такое состояние свободы, которое позволяет действовать Творцу. «Господи, Сам во мне живи, Сам говори, Сам действуй». Так умел жить и общаться с Богом преподобный Силуан Афонский, великий подвижник веры 20-го столетия. В благоговении, предстоя пред Господом, он умел сходить в глубину неземной тишины, безмолвия, чтобы слышать голос Бога. «Скучает душа моя по Тебе и не может найти Тебя. Ты видишь, Господи, как влечется она и плачет, ища благодати Твоей. Ты восхотел и дал мне ее, и снова Ты восхотел и взял ее от меня. Когда я не знал ее, то и просить не мог. И как могу я просить того, чего не знаю? Но теперь молю Тебя, потому что душа моя познала Тебя и усладилась Духом Твоим святым, и возлюбила Тебя, Создателя своего». В общении преподобного Силуана с Богом не было воображения, которое препятствует Духу Святому войти и вселиться в нас. Он общается с реальным, а не воображаемым Богом, ибо вместе воображаемым, по слову Сергея Аверинцева, встреча с Богом невозможна, там можно встретить только поддельный призрак, но не живого Бога. Всякий грех препятствует общению с Богом, но вовсе не исключает общение. Духовный самообман или на языке аскетики прелесть особенно опасен тем, что подменяет собой реальное богообщение и тем устраняет его. Что мешает человеку реально общаться с Богом? Наша самость, две ее главные формы – эгоизм и эгоцентризм. Для любого общения и для общения с Богом как самого глубокого из общений, пишет Сергей Аверинцев, эгоизм и эгоцентризм равно губительны, но, возможно, эгоцентризм даже злокачественнее грубого эгоизма. Эгоизм – явное, очевидное, постыдное торжество самого низменного в человеке. А эгоцентризм, переориентируя на иллюзию весь внутренний состав человека, способен обратить в ложь и возвышенное в нем. Находящийся в прелести эгоцентрик может весь замирать от восторга перед собственной готовностью на жертву ради Бога и ближнего. Но его необходимое условие при этом, чтобы и ближний, и Бог были его фантазиями, проекциями вовне его собственной психики. Ни реального ближнего, ни реального Бога эгоцентризм не принимает. Общение человека с Богом может быть только на расстоянии двух свобод, когда уважается свобода личного бытия того, с кем мы общаемся. Самость, посягая на свободу Бога, пытается обладать Богом. Прося ежедневно воли Божией, мы в действительности не желаем ее, она нас пугает. Нам кажется, что Бог у нас хочет что-то отнять, нам сладка наша человеческая воля. Находясь в ее власти, мы начинаем решать все за Бога, учить его, подсказывать ему, то есть пытаемся управлять им. Как оказывается, трудно человеку принять свободу Бога. Она уязвляет даже праведников, о чем свидетельствуют многие примеры из Священного Писания. Вспомним, как пророк Иона, уязвясь свободой Бога, пытался воспрепятствовать ему любить врагов его народа, ниневитян. Лишая Бога свободы, мы творим себе кумира, то есть божество, которым можно манипулировать. Но вот преодолевая все эти искушения самости, святой соединяется с Богом в истинном общении. Чего еще желать? Но почему-то и сам человек, и Бог – хочет для человека чего-то еще, общение с другим человеком. Адам был не один, с Богом, а Бог, тем не менее, сказал, «Нехорошо быть человеку одному» — Бытие, глава 2, стих 18. В этом тайна. Дар общения — главный, центральный, важнейший дар, который подается каждому человеку Богом. В своей полноте он раскрывается только в Церкви Святого Духа. Вот свидетельство одного брата из нашей общины. «Оживая, возрождаясь в покаянии, я обретаю дар общения с Богом и людьми, которые становятся для меня моими ближними. Я начинаю молиться, я начинаю интересоваться людьми, живущими вокруг, думать о них, всматриваться в их лица, пробую вести разговор, начинаю входить в их жизнь. Это новое общение вдохновляет. Все силы новой жизни текут из такого рожденного в духе общения».
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Господь пастырь мой», фрагмент главы «Таинство общения». Отец Виктор в том отрывке, который мы услышали, лишь намечает разговор о том, как общение людей освящено общением человека и Бога. А более основательно в эту тему нас может погрузить другой подвижник XX века, выдающийся деятель Сербской православной церкви, святитель Николай Сербский. В его сборнике «Миссионерские письма» есть два письма как раз об этом, о самом устойчивом основании для единства людей, для преодоления разобщенности и взаимной отчужденности. Первое из этих писем — о потребности в едином духе, второе — о Святом Духе. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского.
Письмо 229 крестьянину Святолику о потребности в едином духе. Ты переживаешь, что среди людей воцарились разобщенность и холодность. Хочешь, чтобы все жили единой душой. Я понимаю, о чем ты говоришь, хотя изъясняешься невнятно. Когда говоришь «единая душа», подразумеваешь «единый дух», о котором говорит Священное Писание. Одной душой люди жить не могут, ибо у каждого человека своя неповторимая душа, данная ему ради заботы о ее спасении. Но многие, даже все, могут жить единым духом, если захотят этого. Так же, как мы видим солнечный свет или вдыхаем воздух, так же мы можем укрепляться, освящаться и живиться одним духом. О первых христианах сказано, что они были единодушны. Но это значит не то, что у них была одна душа на всех, а то, что жили и питались одним Духом Святым, тем же, который сошел на апостолов в виде огненных языков в день Пятидесятницы. Дух Святый – свет и живот, дух мудрости и разума. Этого Духа, по слову Спасителя, посылает Отец Небесный просящим у Него. Иногда людей объединяет дух зла, и тогда, совершая дела зла, они вместе спешат в объятия вечной смерти. А мы досоединимся во Святом Духе Божием, и дарует Он нам свет и силу, добро и жизнь вечную. Помолись об этом, так как вся церковь из коней Ему молится, чтобы Он объединил всех нас, и ближних, и дальних, чтобы укрепил и просветил. Царю Небесный, утешителю души истины, и живесте сый, и вся исполняй ей, сокровище благих и жизни подателю. Приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спасти блаже души наши. Приди и вселися в нас, подражателей чужих заблуждений и пороков, и очисти нас. Приди и вселися в нас, соедини и обогрей херувимским боголюбием и братолюбием великих балканских святых и героев. Аминь. Письмо 230. Искателю истины о Святом Духе. Церковь учит, что существует Дух Святый, который Бог от Бога. Благи от благаго, бессмертный от бессмертного, всесильный от всесильного, истина от истины, свет от света, живот от живота. Вы же хотите, чтобы люди жили духом времени. Но дух времени изменчив, словно ветер, с той лишь разницей, что обычный ветер выкорчевывает и губит деревья, а дух времени выкорчевывает и губит души. Если бы все люди жили духом времени, они шли бы по кругу и рано или поздно неизбежно вернулись бы к отправной точке. Есть притча о кузнеце. Некий кузнец послал в мир своего сына искать такого ремесла, благодаря которому сын смог бы поддержать отца в старости. На дорогу он сказал ему: «Помни одно правило, которое помогает путешествующим. Иди, куда поведет тебя ветер». Послушался сын отца, отправился в путь и шел, куда ветер поведет. Долго он шел, пока снова не оказался перед кузницей отца. Удивился отец, а сын сказал ему: «Не удивляйся, твой совет привел меня назад. Чутко прислушивался я к ветру и шел за ним, как ты велел мне». Разочарованный кузнец ответил сыну: «Оставайся здесь и учись у меня, как я у своего отца. Поверьте также и с духом, то есть с ветром времени». Поддавшись этому духу, Европа постепенно возвращается к язычеству, от которого в свое время отказалась ради света христианства. И пока она знала Духа Святаго, от него одного искала и принимала, шла она к свету и расцветала. А как только стала лениво следовать духу времени, повернула назад. Разве не видите, что она все ближе к темной кузнице мрачного Одина и Перуна? Сказал Господь: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, Дух Божий, Дух Утешитель, приносящий утешение. Если же Дух приносит не утешение, а беспокойство и печаль, то Дух этот не Божий и не от Бога. Духа Божия посылает Христос, потому не может Он быть послан врагом Божиим, бесом, безбожником или человеконенавистником. Его может послать только друг и сродник, любящий нас, один только Господь Иисус Христос. Дух Божий – Дух истины, который от Отца исходит, Дух Отца, Дух Отеческий, потому Он благий и радостный, и по радости и благости узнаете Его. Наконец, Дух Божий свидетельствует о Христе, утверждает, что Христос – Сын Божий и Спаситель мира. Всякий дух всякого времени, который восстает на Христа, бунтует против Него не от Бога, не от истины, но погибельный и душевредный. Следовательно, спутник мой под солнцем и звездами, необходимо понимать, что человеческий долг состоит не в том, чтобы покориться духу времени, а в том, чтобы время покорить Духу Божьему, святому, вечному, неизменному. Да познаешь Духа Божия.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Слова о Святом Духе, о Духе Божьем могли бы показаться всего лишь философией, чем-то абстрактно-рассудочным, просто термином для описания смутной идеи единства людей друг с другом. Но в христианском языке, или, что точнее, в христианском сознании, слова о единстве в Святом Духе – это не абстракция, а конкретика. То, что называется религиозным опытом. Это опыт личный и внутренний. Когда его переживаешь, уже не приходит в голову в нем усомниться. Но, будучи внутренним и сокровенным, этот опыт побуждает человека проявлять его вовне. Из этого опыта вырастает культ, внешнее выражение внутреннего содержания религии. Из этого опыта вырастает, например, божественная литургия. Размышлением о смысле и содержании литургии многие свои беседы посвятил известный богослов и пастырь XX века, протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из таких радиобесед. Она заглавлена как раз в русле нашей темы «Единство в причастии Духа».
Сразу после освящения святых даров, то есть после призывания Духа Святого, чтобы Он осуществил то, для чего установил Христос в ночь своих страданий, таинство литургии, а именно приложение хлеба в тело Христово, вина в кровь Его, нас же в носителей Его жизни, Его любви, Его царства. Сразу после этого молимся мы прежде всего о том, чтобы было это причастие исполнением и нашей любви. Нас же всех молится священник. От единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого духа причастия. И это значит, что если христианство не ощущаем и не принимаем мы прежде всего и превыше всего как возможность, данную нам всегда любовью Христовой восстанавливать разрушенные грехом, злобой и смертью единство, то и христианство наше ложное. Соединив не только с собою, но соедини друг с другом. Вот смысл этой молитвы. Сделай нас одним телом, одной жизнью. Со времен апостольских христиане саму церковь, то есть саму общину христианскую, называли телом Христовым. И апостол Павел в своих посланиях не раз объясняет единство церкви, как укорененное именно в общем причастии телу Христову и потому исполняемое в единство тела. Об этом напомнить нужно потому, что христиане слишком часто забывают об этом смысле причастия, воспринимают его как нечто чисто личное, как индивидуальное соединение со Христом. Но в том-то и все дело, что соединиться со Христом – это значит принять в себя Его жизнь. А Его жизнь – это любовь, это соединение в себе всех. Поэтому нельзя любить Христа, не любя ближних. Нельзя принимать Его тело, не соединяясь со всеми, кого Он сделал членами своего тела. Как лучи солнца, чем ближе они к самому солнцу, тем ближе один к другому, так и верующие. Чем ближе они ко Христу, тем сильнее их единство. Единство в любви Христовом друг с другом. Дальше поминает священник всех святых, начиная с Марии, Матери Христовой. И опять, это поминание или воспоминание. Это не что иное, как утверждение, что, соединяясь со Христом, мы тем самым вступаем в общение и со всем тем телесным взором, невидимым миром, который называем мы, христиане, церковью торжествующей. Для нас привычным стало под церковью понимать всего лишь видимую ее организацию, епископов, духовенство, храмы, обряды и так далее. И как часто эта видимая церковь огорчает, смущает и даже искушает нас. В ней находим мы те же человеческие слабости, что и вне ее. Тоже малодушие, слабость, мелкие страсти, половинчатость, что и во всем мире, во всех человеческих обществах. И потому многие соблазняются церковью. По ее видимости судят о ней. В том-то и все дело, однако, что этой видимостью церковь не только не исчерпывает своей сущности, но и видимость эта в известном основном смысле и не главное в ней. И вот, как будто заранее отвечая на наши сомнения и соблазны, Евангелие подчеркивает человеческую слабость даже самих апостолов, тех, кого сам Христос назначил чтобы они были его свидетелями, проповедниками его учения, основой церкви в мире. Малодушествует Петр и начинает тонуть. А потом, позднее, в страшную ночь предательства трижды отрекается от Христа. Бросают Христа в страхе апостолы. И тогда все, оставив его, бежали, замечает евангелист. Не поверил в его воскресение, потребовал доказательств Фома. Слабые люди, и всегда и всюду все человеческое, слишком человеческое. Но подлинное чудо церкви в том, что этими слабыми человеческими руками, вопреки немощам и малодушию, осуществляется преемство церковной жизни. Падают и исчезают империи и государства. Все уходит в прошлое, а это слабое, как будто, всеми ветрами колеблемая церковь живет и пребывает в мире. И не было за эти 2000 лет дня, чтобы не звучали в мире слова Христа: «Примите, ешьте, сие есть тело мое», чтобы остался мир без этого таинственного присутствия Христа: «Я с вами до скончания века». Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. И это так потому, повторяю, что церковь — это не только видимость ее организации, но и присутствие в ней невидимого, но для верующих реального самого Христа. И в нем и с ним всех святых, всех, в ком уже восторжествовала, уже воссияла Христова победа над злом. И наше поминание их — это не воспоминание о прошлом, о времени, когда они жили на земле. Это утверждение, это опознание их присутствия здесь, среди нас, с нами, со Христом. И помянув их, поминает эта молитва ходатайства и земную церковь, и весь мир, и всех людей. Нет, не для одних нас, не для удовлетворения одних только наших религиозных нужд совершается литургия. Она совершается за всех и за вся. Она соединяет всех и вся в этом ходатайстве о всем мире и о каждом человеке в нем. И, закончив эту молитву, это поминание священник говорит: «И дай нам едиными устами и единым сердцем славить и воспевать пречистое имя Твое». Мы соединены Христом, и в этом единстве любви мы молимся о спасении и прославлении мира. И только совершив все это, исполнив этот долг любви и ходатайства, приступаем мы теперь к самому последнему и завершительному священнодействию, к причастию святых даров.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».